Мы учим книгу «Труды Бааля Сулама», статья «Завершение книги Зоар», Зоар на странице 474, со слов о том, что мы сравниваем. Можно задавать вопрос на сайте kap.tv, избранные из них будут заданы в прямом эфире. «Труды Бааля Сулама», 474 страница, первая колонка, третий абзац.
Почитай, потому что мы не продвигаемся. То, что мы читаем в начале, это то, что мы читаем, а потом мы уже не читаем.
А то, что мы сравниваем мысли Творца, то есть тайны и вкусы Торы с веревкой, то это потому, что существует множество ступеней в постижении Творца, и поэтому есть множество ступеней для достижения тайн Торы. По мере подобия свойств, по мере подобия свойств соответствует и мера постижения тайн, то есть знание мысли его, которые обычно представляются в виде пяти ступеней — нефеш, рох, нешама, хая и хида, каждый из которых состоит из всех. И в каждой есть еще пять ступеней, каждая из которых состоит также из... То есть каждая состоит из 25 ступеней. И они называются также мирами, как сказали мудрецы. Передаст Творец в дар каждому праведнику 310 миров. Ступени постижения Творца называются мирами, потому что понятие «мир» характеризуется двумя свойствами. Первое. Всем приходящим в этот мир дается равное чувство и ощущение. И все, что видит, слышит и ощущает один, видят, слышат и ощущают все остальные, пришедшие в этот мир.
То есть там мы встретимся со всеми каббалистами, которые прошли уже все эти ступени при своем подъеме вверх. Когда они были... Сначала они были маленькими каббалистами, потом все большими и большими, большими. И мы их увидим в такой, в каждый раз все более продвинутой форме. Что ты на меня смотришь? Продолжай.
Второе. Все пришедшие в этот непостижимый мир не могут узнать и постигнуть что-нибудь в другом мире. Два определения даются также и постижению. Первое. Каждый, удостоившийся какой-либо ступени, знает и постигает в ней все, что постигли поднявшиеся на эту ступень во всех поколениях, которые были и будут, и находятся с ними в общем постижении, как находящиеся в одном мире.
Понятно? Продолжай.
Второе. Все поднимающиеся на одну и ту же ступень не могут узнать и постичь что-либо из того, что есть на другой ступени. Так же, как в этом мире, они не могут узнать что-либо из того, что находится в истинном мире. И поэтому называются миры, ступени мирами. В соответствии с этим могут постигнувшие писать книги и записывать свои постижения в виде намеков и притч, которые понятны каждому, кто удостоился тех ступеней, о которых говорят книги, и у которых есть общее постижение. Однако тот, кто не удостоился полностью постигнуть ступень, как авторы, не сможет понять их намеков. И нет необходимости говорить, что те, кто не удостоился постижения, не поймут в них ничего, поскольку нет в них общих постижений.
То есть, если человек в чем-то находится в постижении, то насколько он понимает, он может немножко уподобить себя тому, что чувствует себя на других ступенях. Но если он еще не прошел те самые ступени, о которых они рассказывают, разумеется, он не может. И тот, который находится только в этом мире, у которого нет никакого духовного постижения, никакого, ни в каком состоянии, ни на какой ступени, разумеется, он ничего не в состоянии себе представить истинного, того, о чем написано в книгах.
Можно ли сказать, что оба приходящие в один мир — это одна и та же степень отмены себя?
Но каждый с относительным своим образом.
Так в чем их самоотмена равна в находящихся в одном мире?
Я не знаю. Я поступил в университет вместе с Нивом. Мы вместе учились. Он умный, а я не очень. Закончили. Сколько он вложил, сколько я? Допустим, мы пришли к завершению университета. Если это в нашем мире, он вместе с тем, что он учился в университете, он там и развлекался, ему все давалось легко, а я, несчастный, с утра до ночи должен был сидеть над этими томами и не видел света белого. Закончили, у него диплом, и у меня диплом. Ну, так это в нашем мире. В духовном это наоборот. Чем больше я вкладываю, я закончил, и он закончил. Но на какой ступени я чувствую, в какой форме я чувствую ту ступень, которую я обрел в объеме Наранхай, и на какой ступени Нив чувствует то, что он приобрел? На ступени Нефеш. Я стесняюсь так говорить, но, как сказано, в соответствии с болью награда, в соответствии с болью, с вкладом, с усилием. Здесь обратное соотношение святов и келим. Ну что делать?
Так что означает находиться в одном и том же мире?
А, находятся на той же ступени. Но глубина, осознание, знание, познание основ, результатов и причин, причин и следствий, мы изучаем иным образом. На каждой ступени у тебя все-таки есть наранхай, кахабзон. Есть у тебя неживое, растительное, животное и человеческое. На той же самой ступени. Кот в нашем мире, он понимает, как ты? Нет, это кот. Все. То же самое и духовный кот. Не то, что у кота есть духовный образ. Но духовный образ, я имею в виду силы, желания. Желания кота находятся на духовном уровне. Но что он чувствует, что он понимает, это желание?
Мы всегда говорим о заботе о ближнем. Скажем, забота о ближнем.
Да.
Если двое заботятся друг о друге, и каждый делает максимум,
да,
то как же все-таки остается... Ну, природа каждого из них, это понятно. Это то, что не меняется, ясно. Но в чем они равны?
Но относительная сила, она не меняется. Это как стволовые клетки. Теперь, что действительно меняется? Насколько каждый вкладывает и включается в остальных? Если я в моей корневой точке, в конце исправления, включусь во всех, я постигну так же, как и ты. Мы будем слиты на 100%. Но каждый в своей собственной точке. То есть мы разделяемся в корневой точке, в которой нет авиюта. Там только распознавание. То есть это корень Ахураим Святой Души. А все остальное я получил от общего кли. И ты получил от общего кли в своей корневой точке. То есть мы равны в понимании, в постижении, во всем, за исключением того, что каждый видит это из своей точки. И этим только, когда у нас остается только вот эта разница между нами, корневая, исходная, которая исходит от Творца, с помощью этой разницы мы раскрываем богатство в ней, многообразие. Многообразие.
Да. Ну, в конечном состоянии понятно. Картина более-менее ясна. Но когда мы говорим про один и тот же мир, два каббалиста в одном мире,
ты видишь, что они находятся в том же самом мире? Все твои товарищи находятся с тобой в том же самом мире, они думают одинаково или нет? Один думает так, другой думает иначе. Есть кто-то более удачный, у кого-то есть большие способности к музыке, к рисованию. Один издает книги, делает фильмы, а другой там исправляет какое-то колесо в машине. У каждого свое, каждый в чем-то своем. В конце исправления нет никакой разницы. Но посередине, на всех ступенях, разумеется, каждый воспринимает своим образом. Чего тут непонятного? Возьми пример из этого мира.
Джон из Чикаго спрашивает, как можно пожелать постичь что-то из будущего мира, если ты понятия не имеешь, что там есть?
Когда он постигнет, у него будет понятие. Ну, дай этому пареньку. Мы думаем о тебе хорошо, не испорти сейчас. Иногда ты знаешь, лучше помолчать, тогда все думают, что ты умный.
Он здесь пишет, ступени называются мирами. Все ли миры находятся в убаре, в плоде?
Ну, скажем, ну и что? Я не знаю, что ты имеешь в виду.
О том, что все исправления в убаре, отдача ради отдачи. И он может отменить себя, все исправления в отраженном свете. Так ли это?
Разумеется, все, что происходит, происходит внутри желания получать.
А затем, когда он рождается, он получает уже ради отдачи. Это уже место исправленных отношений.
Разумеется, в науке Каббала говорится о исправленных отношениях, за исключением разбиения келим, греха древа познания, говорится только об исправленных отношениях. То есть всегда есть равновесие между светом и авиютом, посередине экран, который их уравновешивает и приводит их к намерению ради отдачи одно относительно другого.
Это исправленное место, и к нему мы должны прийти?
Место — это желание, когда оно исправлено намерением ради отдачи, тогда это означает, что оно находится в равновесии с какой-то степенью света, мощностью света.
Так и там есть исправление?
Где?
Там, где он работает в получении ради отдачи. Получить.
Я не знаю, что значит там. Там это внутри желания.
Да, внутри желания. Но когда получает внутрь клеи наполнение?
Наполнение, ну.
И там есть исправление?
Без этого не может получать. Исправление должно предварять получение света.
Исправление есть всегда, до Гмара Тикун, конечное исправление. И в Ибуре, и когда он рождается, все время.
Эти имена говорят о ступенях исправлений. Постепенно все придет в порядок. Ну, о Ваде, да. Удостоились.
Я хотел спросить, он говорит, что если мы не находимся в постижении, с которого писали каббалисты, то мы ничего не можем понять. А сегодня состояние, что как бы никто не понимает из того, что написано.
А что, когда-то было иначе? Тоже так было. Когда ученик понимал своего учителя, и еще больше этого, там Рабаш, Баль, Сулам. Когда? Когда такое было? Когда? Ведь как это называется? Почему это называется так, ученик и учитель?
Ну, я... Это хорошее состояние, когда я понимаю, что не понимаю. А когда большинство народа даже не понимают, что они не понимают, что означает относительно их?
Ты видишь, что они пренебрегают, но отключаются. Ну, так и что?
Но ведь каббалисты написали это для того, чтобы в конце концов все пришли к постижению их ступеней.
Неверно. Здесь нет. Бальсон пишет, и поэтому нам необходимо составлять книги. Писать книги. Какие книги нам необходимо писать, в которых мы сможем опуститься на уровень народа и объяснять ему в таком виде, подходящем для него, чтобы они увидели, что это им стоит, что в соответствии с их желанием, их потребностями, как сказано, воспитывая отрока по путям его, они увидят, что это хорошо. И тогда они приблизятся.
Из предисловия книги по ним «Мирот умэсберот» распространение истинной науки среди народа,
в среде народа,
мы увидим, что это приведет к пользе принятия Машеха и распространится наука, и приход Машеха и распространение зависят друг от друга.
Потому что нам необходимо распространять науку. Что же мы будем делать с народом? Что можно с ними сделать? Что они знают, кроме того, что хорошо для их брюха? Ну?
И поскольку мы обязаны, поэтому мы обязаны создавать учебные заведения, писать книги и распространять их среди народа.
То есть опускать уровень все ниже и ниже, пока он не опустился на такой уровень, что смог написать комментарий Сулам.
Еще и Рав Кук пишет в том же духе. «Перед нами необходимость и расширение внутренней части Торы и духа, содержащегося в нем, содержащее распространение народу Израиль, чтобы все знали, все познали тайны Торы, в наше время необходимо выяснение и разъяснение, чтобы было понятно и распространилось по всей улице среди народа».
По всей улице среди народа. Об этом всегда каббалисты заботились. Ну, врач, прежде всего. Сегодня не очень понимаю, о чем мы говорим.
Ну, сегодня ты болен, скажем.
Я хочу понять одну вещь. В каком кли человек раскрывает духовное?
В отраженном свете. Орхозер.
В отраженном свете.
И что это? Это отдача. А что это? Забота о ближнем больше, чем о себе самом. А это что? Важность ближнего больше, чем ты сам. Все это называется отдача, все это называется отраженный свет. Орхозер.
И как называется та вещь, которую человек должен отменить, чтобы у него было духовное кли? То, что вы говорите, отраженный свет, забота о ближнем.
Он должен отменить мысли, мысли о самом себе.
А что есть у человека, кроме мысли о самом себе?
Да, ты на меня так смотришь, я не смеюсь над тобой, я говорю с тобой серьезно.
Вы можете обрисовать это состояние. Вот ну, я нахожусь, у меня есть мысли о себе.
Ну как я тебе опишу это состояние? Происходит это с помощью света, возвращающего к источнику. Это другой вопрос ты задал. Как я, находясь полностью ради лишь самого себя, прихожу к состоянию быть полностью ради не самого себя? Откуда возьмется такое желание, силы, усилия? Есть. Есть что-то, что может все привести в порядок. Это называется чудо. Чудо выхода из Египта. Что это означает? Я выношу свое сердце и разум из своего желания, из заботы о себе, и вношу это в ближнего.
А человек сам по себе не может вытащить себя?
Сам человек по себе? Нет, а как он сможет? Как себя может сам узник спасти из тюрьмы? Как такое может быть? У меня нет сил вывести себя, у меня нет ничего, кроме желания и заботы о желании. Приходит свет и вытаскивает заботу из желания и помещает его в кого-то другого. И тогда я начинаю заботиться о нем. Как пример с матерью. Ты же видишь, что происходит? Это все согласно духовным корням. выносят, вытаскивают заботу из нее. Обычная эгоистическая женщина со всеми заботами о себе. И вдруг, хоп, она все время смотрит на него, будто загипнотизировали ее, будто она не в себе. Все, вся в нем. Смотрит, моет, держит то так, то так, то целует. Что? Что произошло? Если кто-то не понимает процессы, проходящие в этом мире, он подумал бы, что это сумасшествие какое-то. 24 часа, месяцы и годы. Как такое может быть? А вот так.
Да, но у матери есть триггер.
Тот же самый свет, возвращающий к источнику. Извини меня. Тот же самый. Та же сила. Нет ничего другого. Никого другого. Все то же самое. Просто там это действует без предварительной просьбы со стороны матери. Ее не просят. Не требуют от нее, чтобы она попросила любви к младенцу. Ей это дается свыше. А у нас нет. У нас есть остановка. Ты хочешь находиться на животном уровне? Пожалуйста. Ты хочешь находиться на духовном уровне? Ты должен задействовать эту силу. И в этом вся разница. Но тем, что ты все время должен, в общем, улучшать себя, умнеть, как бы улучшаться, ну, не знаю, самообразовываться, не знаю. Ты должен приобрести разум Творца, чтобы задействовать его, коротко говоря. И все, в этом разница между двумя ступенями, не больше, которую ты запускаешь. Это называется «Победили меня сыновья мои».
А где я найду разум Творца? Где находится разум Творца, который я мог бы приобрести?
Где находится разум Творца?
Чтобы я приобрел его, чтобы я купил его, чтобы я привел его в действие.
А, вот так вот, везде. Вот это все разум Творца. Не то, что ты видишь, а здесь все. Что значит, где он находится? Ну... О, передайте микрофон, Нир.
Можно задать вопрос о молитве?
Да, вы так учите эту часть. Ну, давай.
Что такое молитва индивидуальная, одиночки?
Молитва индивидуального, одиночки — это выяснение человека. Молитва единого. Ну, смотри, определение, ты знаешь, это зависит от того, какими словами мы определим все. Если ты говоришь о молитве одного, что это молится один человек, он может молиться и молитвой одного, и молитвой многих. Молитва — это хисарон, потребность, то, что я нахожу в своем сердце в направленном виде. В направленном виде. То, что называется выяснение молитвы. Или молитва, предваряющая молитву. Когда я произвожу множество исправлений для того, чтобы прийти к образованию особого хисарона в себе. И этот хисарон должен быть подобен той самой порции света, которая находится предо мной, и я желаю приобрести ее. Купить, потому что я плачу. Усилием, силой, своим хисароном, своим аппетитом. Как бы я прихожу в магазин, захожу в кондитерскую и какой торт. А мне говорят, ну-ка встань на весы, проверяют. Нет, у тебя недостаточно желания. Ну, скажем, весы, которые измеряют желание. Твой хисарон, у тебя 150 грамм, а этот торт на полкило ты не можешь его купить. Давай проверим таамим, вкусы. Дают мне какой-то сенсор, какой-то датчик в рот, проверяют. Не, твои вкусы неправильные. Ты хочешь эту рыбу, а не этот торт. Ну как можно сравнить одно с другим? Ты сначала должен достичь количества и качества. Ну, проверяются два параметра. В точности подходящими этому торту, и получишь его. Как я прихожу? Мне нужен хисарон. К чему мне нужен хисарон? К отдаче. Так где я в нашем мире могу купить желание к отдаче для того, чтобы с ним прийти в магазин и купить вот это действие, вот этот торт? Хисарон к хисарону. Где я куплю деньги, чтобы купить билет, с билетом прийти в кассу и, не знаю, в ворота, и дадут мне зайти на этот стадион? Как? Каким образом? В этом весь вопрос. Поэтому это и называется, что это молитва, предваряющая молитву. Но все время я думаю о хисароне в качественном и количественном виде, чем я должен вооружиться, иначе у меня не будет кли. Так теперь, в чем твой вопрос? Если я понимаю весь процесс, то здесь есть молитва и одного, и молитва многих. Молитва одного и молитва многих — это только название. Я всегда молюсь от себя, всегда я один. Кроме меня нет ничего. Ну, просто так называется молитва многих, что если я хочу соединить всех, находящихся вне меня, чтобы за счет моего эго отбросить наружу все мои желания и мысли, то, что мне кажется, что они рассеяны и удалены, и я хочу работать именно с ними, тогда это называется, что я хочу приблизиться к молитве многих. То есть видеть их как одно единое, как одну единицу. То есть слова здесь, понимаешь, путают. Ну, вот так, я даже не знаю, кому. О, пожалуйста. Не-не, можешь сидя.
Рав, я бы хотел вернуться к книге, в которой написано, что я ничего не понимаю. Я думаю, что это по-прежнему так. Но все-таки я что-то пытаюсь объяснить для 99. Есть тут тогда противоречие. Что же я могу объяснить, если я ничего не понимаю? Может быть, я все-таки могу что-то понять, чтобы я растолковал это?
Написано, что не умные учатся. Понимаешь ты или не понимаешь, вообще не является, не имеет никакой связи с продвижением. Вот твой сосед очень умный человек, он много понимает, прочел полно книг, абсолютно святой, с одной стороны. С другой стороны, немножко боюсь сказать, но вот тут вот, с другой стороны, вот этот с тобой рядом сидит. Ну, так вот мягко говорят. Это с другой стороны. То есть, с одной стороны, с тобой сидит человек с большим сердцем, с другой стороны, человек с большим разумом. Ну, вот как раз с двух сторон от тебя сидят. Один велик сердцем, другой велик разумом. Есть такие, у которых нет больших ни сердца, ни разума. У других есть и то, и другое. И все это не имеет отношения к продвижению. Понимаешь ли ты или не понимаешь, не имеет значения. Понять нужно только одно. Принципы. И могу ли я как-то услышать их? Побудить себя услышать. И может быть, что я и не слышу еще, хочу услышать и не слышу. Есть у нас несколько таких. То что может помочь, так это терпение. И прилежность, последовательность, когда именно тем, что человек не достигает духовное быстро, ну, скажет, все пришли, а он опаздывает лет на 10. Все пришли через 10 лет, а он через 20. Движется, движется, продвигается, может быть, и сейчас. Он больше выиграет. Он выигрывает больше. В этом еще раз есть, ну, как сказать, глубина выяснения, глобальность картины. Больше, чем у того, кого обычный путь. В духовном то же самое. Короче говоря, за счет усердности, терпения, главное не бросать, когда преклоняет себя человек перед всем, что дается свыше, понимая, что Творец решает. Таким образом, человек удостаивается много большего. И это непросто. Да.
Но все-таки, откуда у меня будет сила что-то объяснить 99%? Откуда появится уверенность в этом?
Для того, чтобы объяснить 99%, не нужно науки Каббала. Нужна лишь методика исправления мира в материальной плоскости. Что нужно привести все в порядок, быть объединенными, находиться в интегральном виде, быть подобным природе. Не нужно науки Каббала. Даже не надо ее упоминать. Ты должен быть в постижении. Ты должен быть связан с каббалистами для того, чтобы своими словами, чтобы твои слова больше сил имели, и чтобы ты своими словами передавал, и они бы могли перенять от тебя силу света. Хоть немножко, там должна быть крошечная искра от искры, минимальная, просто буквально крошка. И этого достаточно, чтобы они смогли округлиться. Но они должны округлиться. Потому что если не будет у них связи с каббалистами, и они очень захотят быть круглыми, как весь мир, как вся интегральная сеть, то они не смогут. Потому что это другой уровень существования, уровень человеческий. Там все действует за счет света. И поэтому связь с каббалистами необходима каждому, кто желает находиться в материальном, исправленном мире, в обычном объединении, таком простонародном. Обязана, необходима быть связь с каббалистами. И поэтому у нас выбора нет. Мы должны спуститься вниз, а у них нет связи, кроме как сблизиться с нами. Это и называется, что народы возьмут на плечи свои народ Израиля и приведут в Иерусалим. А мы должны стать как шофар Машеха, рок Машеха и распространять науку Каббала по всему миру. А ты что нам хотел сказать насчет терпения?
Об этом сказано, Бальсон говорит, что человек неразвитый, долгое время ждет плодов учения.
Это как ребенок. Вот сейчас, не может не в состоянии подождать секундочку.
Простите, человек неразвитый, он не в состоянии прикладывать длительные усилия, поэтому он выбирает такие виды работы, которые дают немедленные плоды.
Ну, мы можем это наблюдать. Ну, вот, например, да, чтобы не обижайтесь, водитель такси. Отучился там сколько-то, и все. Но кто-то, например, кто хочет стать кем-то более особенным, это годы работы, годы учебы. А потом, если он музыкант, он еще должен каждый день 10 часов в день репетировать. Да.
А самый развитый человек в состоянии потерпеть, и он выбирает такую работу, которая дает самые большие плоды, хотя и прикладывать усилия нужно длительное время. И так это и в постижении науки, и это зависит от уровня развития каждого человека. Чем больше человек в состоянии, чем более длительный период человек в состоянии ждать плодов своих усилий, тем больше результат он получает.
Тема объединения.
Вы и на конгрессе сейчас говорите, что не теряйте времени, сосредоточьтесь на этом. Я пытаюсь это сделать на каждом уроке, и я чувствую, что у меня нет связи с тем, что мы учим. То есть как бы то, что мы изучаем, это как выглядит как какая-то такая теория вокруг.
Нет. Все, что мы изучаем именно виды объединения между нами. В науке Каббала больше нет ничего. Ты изучал сферот, ибур, иника, мухин. Все, что мы учили, начиная с первого послания «Исраэль, Творец и Тора, едины». Все говорится об объединении. Везде говорится о единой силе объединения. Затем мы учили Зоар Леам. Там, конечно же, да у тебя все. Талмуд 10 сферот, тем более. Бина, Зарампин, Малхут. А сейчас эта статья.
Но в чем моя функция на уроке? Как мне соединиться с этим? Что я должен требовать? Когда вы объясняете, все легко, но когда я начинаю думать, то меня куда-то уносит. О чем я должен думать в течение этих 3 часов? На чем я должен сосредоточиться?
Ну, я не знаю, у тебя есть время до завтра. Поразмышлять над этим и решить. Зачем тебе приходить завтра на урок?
Я думал, я принимал решение, и я почитал перед сном, и я почитал утром, когда проснулся. Но когда я прихожу сюда, я воспринимаю все настолько, я это в состоянии воспринять, а потом я слушаю вас, и я вижу, что я совершенно в неправильном направлении.
Ну так что ты думаешь, это хорошо или плохо?
Всегда можно сказать, что это хорошо. Но... Но я хочу продвигаться.
Почему ты думаешь, что это не есть продвижение?
Потому что я все время слышу и получаю от вас ощущение, с одной стороны, срочности, а с другой стороны, что мы делаем... Что мы не делаем правильную работу. Я вижу, что я уперся в стену и не могу продвигаться дальше.
Ну, что именно?
Величие, важность товарищей. Но как?
То есть у человека есть все, кроме как должен получить правильное пробуждение, которое может исходить только из окружения. Ну так что ты сделал именно в этом отношении? Ты послал им письмо как адвокат? В том, что ты их вынуждаешь? Я им раздал подарки каждому, кто что хочет? Ты должен в них пробудить какое-то отношение к тебе. Чтобы не забывали о тебе, чтобы думали о тебе, чтобы позаботились, чтобы ты получил величие цели и важность, и не забыли тебя в своей молитве, чтобы... Ну, как сказать? Ну, подкупи их чем-то.
Но это не во время урока, а во время урока. Что мне делать? То, что вы называете, вы говорите, что это особое время, отдельное время, святое время. Что мне делать в течение этого времени?
На самом деле, время урока — это уже поздно. Время урока — то, что называется, все, что ты приготовил, сейчас ешь. То есть вся подготовка может быть только до урока. Это как то, что мы учим о разделении на день и ночь. После дня следует вечер, за ним ночь. Когда человек попадает в состояние, которого не понимает, не видит, и он готовится ко встрече со светом. И тогда, начиная с полночи и далее, он уже движется ближе к свету, он начинает упорядочивать свои килим. Но он приходит со всем, что у него было раньше. То есть это минха вечерняя, дневная молитва, арвит вечерняя и чтение шма на кровати, то, что называется, у кровати. То есть все, что необходимо соединить в учебу. Время учебы — это является результатом того, что происходит с ним на протяжении дня.
Да. То есть правильная подготовка к уроку — это не мысль, чего я хочу достичь на уроке, а работа с товарищами?
Что тебе важно, об этом и думай. Но не забывай, что все, что ты сделаешь на уроке, будет за счет, ну, может быть, и не именно в заслугу, того, что ты делал до урока. Попробуй, проверь, и ты увидишь, что это так. Чем ты заполнил весь вчерашний день, то это же самое сегодня, после того, как ты выспал, что ты поспал ночь и несколько минут до урока, именно этим ты будешь заниматься на уроке. Все следует из вчерашней подготовки. Ну, вы сегодня, да, говорю.
Вы сейчас говорили с Ханохом о подготовке в предыдущий день, и с доктором Владом вы говорили о том, что человек сам себя не вытащит из темницы. Но как все это нам сейчас поможет? А вчера мы говорили о солениях. У меня вопрос, как это может нам помочь как в качестве подготовки к уроку, эта тема? И какой вес должен быть, чтобы помочь нам, чтобы мы вытащили себя из темницы?
Вопрос, как выйти?
Вопрос, может ли тема радости...
Что значит «может помочь»? Радость не может помочь. Радость есть результат правильных усилий.
Не может, что это значит?
Не может появиться просто так радость, просто так ощущение, кроме как за счет света. В человеке нет ничего, чтобы вдруг что-то произошло. Все является результатом действия света. Я действую на него осознанно. Может быть, неосознанно, но все, в чем я нахожусь, существую, все, что я ощущаю, все есть свет. Если бы не свет, то вообще я бы был бы ничто. Я некое воображение виртуальное, такой вот лазерная картина в воздухе, в которой нет ничего. Светом все вырисовывается.
Если я правильно вас понимаю, то тогда тут иная картина. То, что мы делаем сегодня на уроке, результаты этого мы почувствуем в течение дня, и результатом этого будет радость?
Результаты урока ты получишь в течение дня, а все, что произошло в этот день, ты пожнешь на следующий урок. Кто там, Маркус? Не вижу. Да? Да, не разглядел.
Рав, большой вам объясняет нам, что в конце исправления... Постижения равны у всех. Но, тем не менее, в своей корневой точке у каждого как бы своя корневая точка. Что же тогда, как может быть такое различие, если все приходят в совершенное состояние и включаются в Творца? В чем будет ощущаться разница?
Еще раз вопрос.
Вопрос. Кто эти такие, которые в своей корневой точке смотрят по-разному? Ведь они пришли к одинаковому постижению, что нет никого, кроме него. Я должен почувствовать разницу с другими частями или только между собой и Творцом?
Ты чувствуешь, что не то, что ты должен почувствовать, это то, что ты чувствуешь, что ты отличаешься от других. Твое отличие. И вообще отличие между всеми, это называется эго. По мере твоего продвижения и желания связаться с ними, это эго будет раскрываться все больше и больше. Общность всех эгоизмов, когда ты отдален от всех, не соединен вместе с ними в единое тело. Форма его противоположна Творцу. точно обратно. И, то есть, если ты объединишься со всеми, будет означать, что Творец находится между вами. Если ты не находишься с ними на связи, означает, что Творец скрыт, то, что на самом деле ощущается, хотя даже это не ощущается. Когда чувствуется Творец, начинает ощущаться, когда в минимальной степени ты начинаешь желать объединиться с людьми. Творец — это суть связи, твоей связи с ближним. Это свет, который наполняет пространство между вами. Это вся взаимность, это любовь между вами, которая должна раскрыться. Все это называется Творец. А обратное ему или не существует, или противоположно. Все это эго. Что такое это эго? Творец светит через Ахураим, то, что называется, с обратной стороны, во тьме, и называется «создал тьму», творит тьму и создает свет. То есть ощущение, что его нет, его не существует. Это уже постижение, это уже ощущение, это уже связь с ним, что нет, что не существует относительно состояния абсолютно бессознательного. Так вот он относительно нас все время играет. Или через свет, или через тьму, или через бессознательность, или в разном сочетании. И согласно этому желание получать, это просто глыба, не имеющая ничего, начинает немного пробуждаться. Так вот. И тогда такими вот, через такой танец, через игры, через флирт, он его пробуждает все больше, ближе, дальше. И это называется, что играет. Творец играет с Левиатаном. То есть он начинает таким образом еще чуть, еще немножко обучать желание получать, кто он относительно себя. И тогда пробуждает в нем всякие чаяния, желания приобрести у Творца его свойства, пока тьма не воссияет, как свет, то, что называется. Поэтому все зависит, заложено в копировании Творца на себя. Там за тобой дальше был раньше. Не-не-не. Секундочку, или кто? Ну, ладно. Неважно, быстрее.
Мы говорили раньше о радости. Можно ли сказать, что радость — это параметр, по которому я измеряю свое состояние?
Да, да, радость — это результат добрых деяний и результат того, что я сделал хорошего.
О подготовке к завтрашнему уроку. Главное — это величие Творца, величие цели, чтобы это просто находилось в воздухе.
Ну, начните подготовку с сегодня на завтра. Вы увидите, насколько завтра урок будет более эффективным. А пока послушаем что-нибудь. В шаббат мы будем проводить здесь днем семинар?
Да, ну и кроме этого, мы всех приглашаем вас на ознакомительный урок по основам Каббалы. Урок будет завтра, в четверг, в 6:30, в Зихрон-Яакове, рядом с Ганей Элиза. Запись, подробности по телефону 1-700-509-209.
А семинар, который мы проведем, это будет семинар семейный.
Это пазл фармарки. והמילים חודרות עמוק בפנים וזה גדל בלב משמחה ומכאב יוצא למסע לא מתעכב קוראים לזה אהבה אמיתית והיא תגדל יפה ואנושית עוד מאותם ימי בראשית קוראים לזה אתה מרגיש מעצמך לתת והניצוץ בך כבר מעוטט נחלים בך זורמים של אהבה בעורקים פתאום השחר מתעורר קוראים לזה